Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Через несколько дней мы будем праздновать или отмечать День народного единства и согласия. Смысл этого дня не всем еще понятен. Привязывается это празднование к очень важному событию, к тем важнейшим историческим событиям, которые произошли в 1612 году. Вот об этом событии, об этом знаменательном дне в нашей истории будет фильм, который вы сможете посмотреть 4 ноября по телеканалу «Россия» в 15 часов. Прошу даже специально отметить для себя. Собственно, мы рады, что так не рекомендует, лишь бы что. Очень редко, когда рекомендуют другие каналы смотреть, даже государственные. 4 ноября, «Россия-1», 15 часов. Там будет фильм нашего давнишнего друга и приятеля Алексея Григорьевича Денисова, который сейчас на студии. Алексей, приветствую тебя.
Добрый день.
Вот об этом фильме и об этом годе, о значении его нашей истории, беседуем мы сегодня втроем. Я, Евгений Никифоров, Виктор Саулкин и Алексей Григорьевич Денисов. Итак, Алексей, вот 612 год. А недавно мы говорили с тобой о 812 годе. И все это как-то такие роковые цифры, которые очень серьезно повлияли на всю нашу историю, на жизнь нашей страны. Что это за фильм? Потому что тебя-то, в общем, всегда привлекают узловые события нашей истории. Это наверняка вот такое событие.
Ну, дело в том, что, да, сам фильм у нас называется «Русская смута. История болезни». Потому что то, что произошло с Россией в конце 16-го, начале 17 века, потом в ее истории еще повторялось несколько раз. Это как своего рода такая болезнь государственного организма, которая вот как инфекция заражается, Россия, и болеет, что поразительно, ровно 15 лет. Где-то вот этот период исторически продолжается. У нас были еще смуты вот после смерти Петра, период дворцовых переворотов, смуты 17-го года и смуты 91-го года, распад Советского Союза. Самое поразительное, что причины и условия входа страны в смуту всегда одни и те же. Первая и главная причина – это резкое ухудшение жизни народа. Народ в отчаянии, народ недоволен своим положением, народ недоволен тем, что делает элита, утрата доверия к власти. Это вторая причина. Власть теряет сакральность, теряет авторитет в глазах народа, и начинается беспредел, то, что сегодня называется модным словом. Третье и тоже всегда повторяющееся явление, причина смуты – это предательство элиты. Эгоизм элиты, которая ради собственных шкурных интересов готова пол России или всю Россию отдать иностранцам, кому угодно, лишь бы сохранить свою власть или захватить власть и насладиться вот теми возможностями, которые она дает, там личное обогащение, разврат и так далее. И четвертое – это скрытая или открытая военная интервенция. Или в виде гуманитарной помощи, когда видят ослабление страны, предлагают вам помощь. Сначала в виде консервов, потом в виде иностранных солдат. А потом начинается открытая интервенция, когда соседи, видя, как разваливается и гибнет страна, стараются отхватить себе куски пожирнее или те, на которые они давно уже зарились. Вот такая поразительная вещь. И в 17 веке весь этот сценарий был отработан.
Вот для наших слушателей, кто знает историю, кто не знает историю, немножечко о том, что, собственно, произошло, какие события происходили в 612 году.
Ну, очень коротко, если то, в конце 16 века в России случился династический кризис. При власти династии Рюриковичей, который правил там почти 7 веков. Погиб при странных обстоятельствах царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного. Русский трон опустел, у царя Федора детей не было. И вот за русский опустевший трон начали драться все, кто хотел занять это место. Святое место, как известно, пусто не бывает. Это прежде всего жаждущие власти боярские кланы, которые тоже имели свои претензии. Там тоже кто-то был в родстве с Рюриковичами. Это иностранные соседи. И авантюристы, которые всегда выплывают в такой момент, которые присваивают себе имя погибшего царевича Дмитрия и под свои знамена собирают всякую шваль, сброд, и приходит к власти. Собственно, к 1611 году Россия, как национальный организм, как независимое государство, фактически прекратила свое существование. Страна была в состоянии тотальной разрухи, в ней не действовали никакие законы, не собирались налоги. Вся страна была охвачена гражданской войной, по ней бродили шайки кого угодно, собственных полевых командиров, запорожских казаков, иностранных наемников, Лжедмитрия II, Лжедмитрия III. С севера вошли шведы, с юга крымские татары, с запада король Сигизмунд осадил Смоленск, Троицу Сергиеву Лавру осадили банды там чуть раньше Лисовского и Сапеги. Все, конец. Фактически уже создалась ситуация, что Россия стояла на грани полной утраты национального суверенитета и собственной национальной самобытности. И в этот момент происходит чудо. То чудо, которое часто бывает в русской истории. Вдруг в Нижнем Новгороде появляются люди, а всегда у них есть лидер, это один человек, Козьма Минин, который вдруг начинает собирать силы для второго ополчения, потому что первое, как известно, Липуновское, развалилось, и ничего у них не получилось с освобождением Москвы. Призывает Пожарского, собирают деньги, идут до Ярославля, организуют правительство народного самоуправления, которое было формально создано раньше, но не действовало, Совет всея земли, и фактически восстанавливают власть, порядок и закон в стране и освобождают Москву силами народного ополчения и дворянских воинов от иноземного сброда и собственных изменников.
Ну, я хотел бы добавить, что действительно всегда причины, когда начинается русская смута, то причины объективные. Обнищание народа, эгоизм элит, это мы всегда видим на всех этапах, и иностранное вмешательство. Три причины, кстати, которые мы видим на протяжении русской истории постоянно, но при этом...
десакрализация власти.
И десакрализация власти. Почему? Народ перестает верить власти, и никто никому не верит. Алексей правильно говорил, ходили банды по всей России, полевых командиров. Ну, что это были за полевые командиры? Алексей сказал, банды Сапеги Лисовского. Кто такой Сапега Лисовский? Это замечательные польские полководцы, которые стояли во главе не просто банд каких-то шаек-разбойников, это были лучшие профессиональные воины Европы тогда.
Потому что к ним присоединялись запорожские, да, казаки, наши казаки, беглые холопы.
Которые тоже, кстати, профессиональные воины. Но беглые холопы, конечно, само собой. И вот чудо русской истории. Как это чудо случилось? А мне хотелось бы вернуться к началу истории. Бориса Годунова избрали же всей землей. Он был законно избранный государь.
Да, земским собором.
Земским собором. То есть прервалась династия. Борис Годунов не был каким-то властолюбцем. Как часто, помните, в последние годы часто вспоминали, Борис поморщится на чарка. Нет, это было не так. Это был талантливейший правитель, которого ценили западные дипломаты, говорили, они его канцлером называли. Он был шурином Федора Иоанновича, женат на его сестре Ирине, Борис Годунов. Поэтому он был законно избранным царем и царем очень талантливым. А вот почему началась эта смута? Ну, можно говорить о причинах. Голод один, 601 года, несчастье, да? Голод второй и убийство царевича Дмитрия, конечно же.
Ну, если начать чуть раньше, все-таки над смутой висела тень Ивана Грозного. Как известно, историки до сих пор не пришли к единому мнению по поводу этой исторической фигуры. Одни говорят, что это тиран, убийца, там деспот, другие говорят, великий собиратель земли русской, государственный деятель. Я думаю, что истина где-то посередине. Иван Грозный попытался сделать одну вещь, которая, собственно, и поставила страну вот в это состояние смуты. Он попытался побороть эгоизм элиты, поставить ее под тотальный контроль государства. Поэтому появились выходцы из низов, выходцы из незнатных или полузнатных фамилий наверху. Но всех последствий своих радикальных реформ одновременно велись войны, как известно, Ливонская война. Иван Грозный, конечно, не просчитал. Потому что население страны, в центральной особенно России, оно просто разбежалось. Из-за огромных вот этих тягот, вечно дрязг между элитой, борьбы внутри нее. И вот эта тень, она и легла, собственно, на вот весь период подготовки, созревания страны к смуте, потому что Борис Годунов, хотя, безусловно, он, конечно, сделал много хорошего, он хотел устроить, кстати, университет по образцу европейских, он собирался посылать русских дворян за границу учиться, он приглашал иностранных специалистов, все это правда. Но Борис Годунов все-таки был выходцем из окружения, которое обслуживало власть. При Иване Грозном он выдвинулся. И в решающий момент русской истории, когда начался страшный трехлетний голод, когда произошло массовое обнищание людей, взрыв колоссальной преступности был, когда нельзя было в Москве выйти днем на улицу даже, банды терроризировали население, нельзя было из одного города в другой переехать. Массовая смертность, и Борис Годунов не явился той харизматической личностью, которая, ударив кулаком по столу, сказал, вот так делать и не иначе. А он привык интриговать, выстраивать комбинации, и все. Человек из окружения, попавший на первую позицию в государстве, оказался не способен принимать волевые радикальные решения. И второе, для народа все равно в то время, вы поймите, что такое избранный царь? Это как избранный отец. Как может быть отец избранный? Он или отец, или не отец. Понимаете? И вот это тоже погубило Бориса Годунова.
Но я хочу сказать, о государе Иоанне Васильевиче можно долго говорить, о его царствовании. Я хочу только сказать, что завершила смуту идея государя Иоанна Васильевича. Потому что этот первый тиран и кровавый деспот, как о нем принято говорить, вы где-то видели, чтобы тиран и деспот создавал земские соборы для своего правления? Первый земский собор был создан государем Иоанном Васильевичем, и потом регулярно во время тяжелейших испытаний, а надо вспомнить, что война-то с чего начиналась, Ливонская война, Россия возвращала свои коренные земли, отчины и дедины, Ливонские земли, Малороссия. Это тот путь, по которому потом шли все русские государи, начиная с Иоанна Васильевича. И поэтому земский собор, созданный государем, и привычка народа к самоуправлению, ведь он же вводил выборные должности, целованников, старост, и вот это потом устройство земли, оно и позволило России в 1612 году выйти из смуты. Потому что кто такой был Кузьма Захарович Минин Сухоруков, да? Земский староста.
Ну вот в это же время возникает такое явление, которое получило название «семибоярщина». Она-то, наверное, не очень хотела этого собора и не очень-то хотела вот этой демократии, о которой, Виктор, ты говорил. Что-то у нее были какие-то другие мысли и другие задачи. И эти задачи совершенно не укладывались в наше представление о том, как должна была бы процветать Россия.
Дело в том, что явление семибоярщины, оно очень сложное и в то же время очень понятное. Как известно, появилось это понятие после того, как был свергнут очередной боярский царь Василий Шуйский. И власть в стране взяла на себя Боярская дума. По закону, кстати, 7 самых родовитых бояр. Потом число менялось, там были новые, уходили, появлялись. Для того, чтобы подготовить страну к избранию нового государя. Но дальше началось то, что фактически повторялось в условиях 17-го года, классическая ситуация. Под Москвой стоял Тушинский ворон, же Дмитрий II, который говорил, я этим боярам покажу. Народ, как известно, на Руси никогда бояр не любил. Да тем более он насмотрелся за предыдущие несколько лет на их лицемерие, когда они то присягают Лжедмитрию, то его убивают, то избирают Василия Шуйского, то его свергают, постригают насильным в монахи, причем с нарушением всех мыслимых правил и законов. И семибоярщина, понимая, что надо как-то собственную власть оградить от вот этих банд Лжедмитрия II, а с другой стороны от недовольного народа, который тоже москвичи как бы ждут, чего будет, они решили пойти по самому простому пути, обратиться за иностранной помощью. Кто поможет? Крепкое, сильное соседнее государство с королем Сигизмундом III. Но, как всегда это бывает, ступив на скользкую дорожку, дальше покатились уже шариком. Сигизмунд III, фанатичный католик, швед по происхождению, который рассматривал Россию как инструмент, в том числе для борьбы за шведский престол, пообещав сначала, что пришлю вам сына Владислава, собственно, бояре призвали, да, они начали присягать ему даже до официального объявления. Владиславу, католику, даже до того, как решился вопрос там,
примет ли
он православие. Вот что поразительно. То есть настолько была жажда обезопасить себя, сохранить свою власть, привилегии и получить новые. И что, кстати, они сделали сразу после того, как получили формальное от Жалкевского подтверждение, что будет у вас Владислав. Они тут же помчались в лагерь Сигизмунда III, который в этот момент осаждал и изничтожал Смоленск, выбивать себе новые должности там и условия договора. Там Мстиславский получил чин конюшева, Сигизмунд стал раздавать русские земли. Но у Сигизмунда в отношении России был только один план. Это полное подчинение. Полное, тотальное подчинение. Никаких уний, никаких там вхождений. Он сам хотел быть уже московским царем и присоединить к себе к титулу еще одно такое пышное звание. И хорошо пожить. И началось. Для того, чтобы обезопасить себя, бояре вводят в Кремль собственно, вот кого героически потом Минин с Пожарским выбивали, вот этих польских и литовских солдат и немецких наемников.
Гонсевского.
Да, вместе с, в общем, шайками запорожских казаков там и всяким сбродом. Фактически они совершают тем самым акт национального предательства, сдают столицу, лишь бы сохранить свои власти.
То есть предательство элит, да?
Да, это классическое предательство элиты, которое начинает вроде как с благих намерений, что вот сейчас призовем. И многие ведь, что интересно, русские люди поверили в то, что ну вот да, ну что, будет Владислав, законный европейский монарх, примет православие. Патриарх Германиан ведь сказал, что вот пусть примет православие, там посмотрим. Тогда можно обсуждать что-то. Потому что это была практика распространена, в том числе в русской истории. Ну как, у всех в памяти было, что династия Рюриковичей призвана тоже была как бы, в России.
Но дело в том, что почему Лжедмитрия Первого народ убил, принял его убийство? Потому что обратили внимание, что человек ведет себя не по-православному. Он, кстати, талантливый был человек. Хотя поляки, поляки знали, что, не помню, из польских панов сказал, мы с московитами воюем, но зачем же мы пользуемся услугами такого вайдака, то есть проходимца. А Василий Шуйский, вот еще интересный момент. Ведь избрали Василия Шуйского не всей землей. Почему у него не было легитимности? Его избрали не советом всей земли, как принято было, как Бориса Годунова, кстати, а избрали Боярской думой, Боярским кругом.
И то не целым.
Да. Но хотя патриарх Ермоген, надо сказать, он понимал, что у народа нет причин любить Василия Шуйского и очень его, скажем так, уважать за какие-то личные заслуги. Но пока он был избранным царем, патриарх Ермоген до конца призывал стоять за царя. То есть какая бы ни была власть, пока она сохраняется, какая-то вертикаль, как принято сегодня говорить, власти.
Ну то, что как-то объединяет, держит страну, еще удерживает от тотального развала.
От тотального развала. Вообще интереснейшие события тогда происходили. Мне только хотелось бы вступиться, несколько слов сказать о Борисе Годунове, потому что это трагедия человека, ведь в 607 году патриарх Иов и патриарх Ермоген принимали покаянную грамоту, челобитную, чин покаяния был, у москвичей в чем они каялись? В том, что предали Бориса Годунова, которому целовали крест, присягая на царство. То есть вот причина смуты была в 601-м, 603-м, вот в эти, когда народ стал бунтовать против власти,
Вы поймите, что все-таки здесь нужно понимать очень хорошо, что произошло в последние годы царствования Федора. Вот что народ приписывал, кстати, часто несправедливо, Борису Годунову, что именно он подбил царя отменить Юрьев день. Вот что и, собственно, привело к закрепощению крестьян, к утрате им вот той свободы, которая у них была. Юрьев день – это был тот день в году, когда крестьянин мог, отработав на хозяина, поменять его, отказаться и уйти к другому.
То есть не крепостное право.
То есть это как наемный труд фактически был. Но из-за того, что в стране начался жуткий голод, а тогда супермаркетов не было. Понимаете, мы сейчас рассуждаем, исходя из реалий сегодняшнего времени. Продукты ты ел только те, которые ты мог сам запасти. И только очень обеспеченные люди могли что-то покупать. Мясо-то можно было купить только в живом виде. Холодильников не было, понимаете? Масса таких проблем была. И когда вот начались разбои, началось людоедство, что должна была делать власть? Власть должна провести мобилизационные меры для спасения страны. То есть начали бороться с преступностью. Ну как? Как у нас сейчас иногда борется? Кого-то посадили, кого-то поймали, а кто-то гуляет там на свободе. Понимаете, вот отсутствие этой последовательности, ясности и однозначности, оно и привело к тому, что Борис Годунов, на него повесили все грехи и предыдущие царствования, и его царствование. Ему просто не повезло очень, это правда.
Но я хотел бы еще добавить еще одну причину смуты. Алексей сейчас об этом сказал, это нравственный упадок. Потому что Борис, когда вступал на престол, он взял себя за ворот сорочки и сказал, последнюю рубаху продам, нищих в моем царствовании не будет. И он же государственные запасы открывал полностью. Но началась невероятная спекуляция. Те, у кого были запасы хлеба, зерна, понятно, тогда деньги ничего не значили, если нет хлеба и зерна. Они просто свои запасы припрятывали, поднимали цены, купцы, бояре, те, у кого житницы были. То есть нравственный упадок народа – это тоже одна из причин.
Ну вот я про это и говорю. Что должен был делать Борис Годунов, если бы он был харизматическим лидером, мощным? Он должен был бы скрутить вот тех спекулянтов, которые создать какие-то органы власти, которые бы навели порядок вот на этом голодном рынке.
То есть он должен был действовать как грозный царь, допустим.
Проблема Бориса Годунова как раз была в том, что он опирался полностью вот как раз на тех людей, которые спекулировали хлебом. Потому что важный очень момент, про который мы должны упомянуть. Огромное число его родственников и близких занимало самые лакомые государственные должности в этот момент. И народ-то это все видит. Раз происходит спекуляция хлебом, все родственники и близкие Бориса Годунова сидят во власти, и власть ничего не может сделать, значит, кто этим пользуется? Борис Годунов, его как родня и, да, и те, кто его обслуживает.
Вот как вы... принято говорить, рыба гниет с головы.
Вы тут неоднократно апеллировали к народу. Народ видел, народ слышал, народ волновался, так далее, так далее. А Пушкин говорил, народ безмолвствует, да? Не было тогда холодильников, но и не было газет. Не было апелляции к народу, не было демократии. Насколько народ был активен в то время? Вот это очень интересно.
Народ безмолвствует, мы должны совершенно четко понимать, по поводу чего. В конце знаменитой драмы Пушкина «Борис Годунов», он безмолвствует по поводу жуткого преступления бояр, которые только что убили наследника русского престола, и говорят: «Да здравствует новый царь!» И народ в ошеломлении, он безмолвствует в виде вот этот цинизм и предательства элиты. Он не безмолвствует, потому что ему нечего сказать. Он просто потрясен, в шоке, и он думает, что ему делать дальше. Это очень важная вещь. Вот здесь очень часто у нас, кстати, наша либеральная общественность любит пользоваться этой фразой Пушкина. А народ безмолвствует именно потому, что он нравственно не принимает того, что творит элита.
Но слышала ли власть хоть как-то народ? Как он выражал? Вот как они могли понять, что думает народ?
Во-первых, было огромное количество бунтов. Голодных бунтов, там, соляных, хлебных, всяких других. Народ разбегался, уходил на юг к казакам. Создавал новые поселения, уходил вообще тут в леса, на север. Понимаете, народ голосовал, как у нас говорят, пятками. То есть, если власть... Знаете, у Карамзина есть гениальная мысль, которая, я считаю, должна быть выбита на каждом правительственном или государственном учреждении Российской Федерации. Мы ее отдельно в виде грамоты в своем фильме показываем. Он в своей истории государства российского сказал, но в школе почему-то это никогда не вспоминаю. Там, где нет защиты от государства, там нет к нему и повиновения.
Потрясающие слова.
Понимаете?
И на все времена, верно.
Во все времена. И это самое главное. Народ видел, что защиты от государства нет. И он пытался спасти свою семью, себя собственными силами. Кто-то, негодяи и подонки, уходили в банды, в шайки, присоединялись к Тушинскому вору, потому что это что? Это была легкая шоколадная жизнь. Пограбил, пропил, подрался, там что-то захватил. Нигде не работаешь, ни за что не отвечаешь. Ведь во времена Тушинского вора, это вот когда двоевластие в стране 2 года было, в Кремле сидел Василий Шуйский, а рядом с Москвой в Тушино сидел Лжедмитрий II. И что случилось? У Лжедмитрия II были созданы все те же самые структуры власти, которые копировали то, что в Кремле. И бояре, многие дворяне, перебегали по нескольку раз... служа то одному, то другому.
Тушинские перелеты.
Да, и их народ прозвал перелетами. Тоже одно из слов, которое появилось во времена смуты. И сколько мы таких перелетов видим сегодня в политических партиях?
Вот-вот-вот, слушайте, действительно поразительно. История этой болезни, повторяющейся, действительно, все симптомы видны и сейчас. Потому что и сейчас мы апеллируем к государству, говорим, что мы иногда будем беззащитны. И государство обязано нас защитить. И наши святыни защитить, защитить народ от преступлений.
Но вот здесь как раз государство хоть стало как-то реагировать. Я должен сказать, что вот и то, что случилось с Пуссерае, и то, что происходит сейчас, когда были освобождены, помните, наши заложники на корабле, провели операцию военную, наши морпехи, блестящую, кстати, ни одна из западных стран такой операции не провела. Все-таки показывает, что государство начинает реагировать. Но, естественно, нам хочется, чтобы у нас было все и сразу. Здесь процесс всегда обоюдный. Государство пытается излечиться от собственных болячек, но народ должен излечиваться от своих.
А как?
От пьянства. Как? Возвращаться к тем нравственным устоям, о которых вот патриарх все время говорит. Люди, если вы сами не будете честными, порядочными, добродетельными, милосердными, то ничего не будет. Какую вам там власть не дай, так же, как с Борисом Годуновым случилось, все разворуют, в пьяном виде подавят всех детей, понимаете, сотрудники полиции будут стрелять в собственные граждан, которых они должны защищать. Будет вот то самое разложение нравственное, которое и привело вот к такому затяжному периоду русской истории.
Дело в том, что смута явила образцы, конечно, невероятной подлости, предательства. Каждая русская смута являет падение нравственного, но одновременно являет и образцы невероятного героизма, потому что Алексей упомянул первое ополчение, но Прокопий Липунов забытый герой, настоящий герой был.
Безусловно.
Но Прокопий Липунов, рязанский воевода, это человек, который стоял во главе первого ополчения по благословению патриарха Ермогена, когда Семибоярщина пустила Гансевского гарнизон. Тут уж патриарх Ермоген обратился открыто ко всем городам подниматься, собираться
и
освобождать Москву. Но вот что интересно, в смутное время никто никому не верит. Прокопий подошел. Они, кстати, первое ополчение великое дело сделали в 611 году. Они, в общем-то, 80% Москвы освободили. То есть поляки оказались запертыми только в Китай-городе и в Кремле. Это огромное дело было. Но что делают поляки? Они подбрасывают подметные письма, и казаки Заруцкого и Трубецкого вызывают Прокопия Липунова. Храбреца, он, кстати, разгромил Болотникова тоже с Копиным Шуйским. Храбреца на круг вызывают, и там убивают.
А в письме-то было написано, что Прокопий Липунов собирается уничтожить всех казаков после того, как Москва будет освобождена.
Как вольницу, да. Но хотелось бы еще вообще вспомнить...
Опять-таки часть информационной войны и того времени.
Самая настоящая информационная война. А почему еще Василий Шуйский?
Да, и что делают поляки еще по совету русских изменников, когда первое ополчение начинает сражаться, подходит к Москве? Они сжигают Москву. Поджигают просто город.
Свои научили поляков поджечь Москву, потому что москвичи...
Поразительная вещь.
Да, во время
настолько боялись, что свой народ войдет в Кремль и наведет порядок.
И удивительно, Алексей, страшная история со Скопиным Шуйским. Величайший полководец, шведы его считали вторым Александром Македонским. Яков де Вагарди, Яков Понтус де Вагарди его просто боготворил. Как и все шведские
Надо маленькие. Пояснить, что происходило. То есть мы обратились официально, Шуйский, за помощью к шведам, чтобы они помогли выбить Лжедмитрия II и разобраться с этими тушинскими ворами. И Скопин Шуйский вместе с шведскими наемниками дошел до Москвы.
С русскими отрядами дворянскими. И в помощь были отряды даны шведских наемников. Освободил Москву, разгромил первые отряды тушинского вора, входит в Москву, красавец, великан, огромный гроб потом не могли найти, потому что он был специально делали. И он отравлен на Перу. Все признаки отравления были на лице. У своих же родственников Шуйского. Почему? Потому что говорят, что жена Василия Шуйского боялась, что народ кликнет, конечно, не невзрачного, на фоне невзрачного.
Ну, довольно Дмитрий Шуйский,
Василий, кликнет и своего же полководца, героя, отравили. После этого Яков де Вагарди говорит, с этим подлым народом больше дела иметь не будем, они все равно погибнут, поэтому захватим хотя бы север, чтобы полякам не достался. И отбирают новгородскую
землю. Но это уже, вот то, что я говорил, начинается борьба между Польшей и Швецией за свободную землю. Но ведь и Новгород шведы берут не просто так. Ведь они подходят к Новгороду и по образцу Семибоярщины, потому что пример-то уже есть, новгородские бояре заключают с ними договор, опять же, чтобы сохранить свою власть, деньги и прочее, и договаривают, что да, будет шведский королевич у нас, фактически создают новгородское государство новое,
сепаратное,
и признают полностью ложатся под иностранцев.
То есть их даже никаким образом не смутило, что это католики, что...
А с католиками вообще поразительная вещь, ведь когда Лжедмитрий I, известно, принял тайно католичество, перед походом на Россию.
То есть настолько же полное предательство.
Он написал письмо папе римскому Клименту VIII о том, что вот он наконец-то увидел весь ужас и мрак греческой веры, ее отступление от истинной веры. И когда он станет царем, он обязательно приведет московское государство в лоно истинной католической церкви.
То есть это... Событие, которое мы празднуем 4 ноября, это еще событие, которое помогло сохранить нашу веру.
Безусловно. Конечно, надо вспомнить хотя бы один факт любопытный, что когда Сигизмунд III отправился под Смоленск, отобрать, так сказать, его у нас, завоевать Смоленскую землю, папа Римский прислал ему освященный меч, как формальное благословение крестового похода против схизматиков.
Как когда-то в Батурии,
кстати. Так в Речи Посполитой называли тогда православных верующих. По сути, схизматик – это еретик. То есть это отступники от веры. Именно поэтому, кстати, поляки так безобразно себя вели, и литовцы в Москве, накануне свадьбы Лжедмитрия I с Мариной Мнишек. Что произошло?
Накануне свадьбы?
Да, когда приехали огромное число гостей из Польши на свадьбу весной, в Москву, то они стали заходить, они настолько презирали православных и схизму, вот то, что они называли русскую церковь, это схизматическая церковь, что заходили в церковь, не снимая шапок, с собаками, с оружием, громко ругались над русской службой во время того, как эта служба шла, народ же все это видел. По ночам напивались, насильничали, дрались с прохожими. Среди изнасилованных была даже боярская дочь. Эти собирали бумаги, все пытались же Дмитрия привести в чувство. Он в это время пил и пировал все время.
Ну, то, что потом происходило уже при Наполеоне.
Да, и понимаете, еще один момент, когда произошло венчание на царство Марины Мнишек, должна была произойти вторая церемония, второе миропомазание, когда она переходит в православие. И вот уже Дмитрий с Мариной официально отказались от этой церемонии. То есть даже самые отпетые мошенники увидели, что это просто, ну, что-то несусветно. На русский трон сажают католичку, которая презирает русские обычаи. И более того, потом это уже выяснилось, что по секретному договору, который Юрий Мнишек заставил подписать Лжедмитрия перед тем, как дать ему денег на поход в Россию, там было написано, что города Великий Новгород и Псков со всеми людьми, землями, торговлей передаются в вечное наследственное владение Марине, и она может строить там беспрепятственно католические школы, монастыри и прочее.
Вообще интересный момент. Почему Польша потом погибла? Речь Посполита, великое государство, которое действительно от моря до моря тогда простиралось. Да. И, кстати, поляки по людским ресурсам много превосходили. Ну, по-моему, в полтора раза Московское царство. То мы сегодня воспринимаем маленькая Польша и огромная Москва. А тогда все было, ну, не говоря о размерах, Сибирь присоединили, но по количеству народов с точностью наоборот. Многолюдная Польша, могучее государство, и Москва, которая с ней на равных соперничала. Но Алексей же сказал, папа римский объявил крестовый поход. Что значит крестовый поход? Меч Сигизмунда. Крестовый поход, это как при Батории было тогда, папа римский.
Ну, официально да. Он его не объявлял, это как часто делалось Ватиканом. Да, да. То есть он прислал благословение, как бы все понятно всем. Давай, наводи там порядок, а дальше разберемся.
Ну, что интересно, где Сигизмунд?
Тайная политика.
Да, где Сигизмунд получил полбу, скажем так. Когда подошли к Смоленску, то Сигизмунд говорит воеводе Смоленскому и Шейну. Потрясающий герой русской истории. Вообще, личность необыкновенная. Да,
да. Необыкновенная.
У нас героев такое количество в русской истории. О каждом можно. Вот сейчас Мединский написал книгу «Стена» замечательную, где он в популярной форме рассказал о героях обороны Смоленска. И смоляне говорят Сигизмунду, мы тебе ворота не откроем. Он говорит, как это не откроете ворота? Мой сын ваш царь, я отец вашего царя. Москва мне присягнула. Какое вы право имеете, как вы смеете не открывать мне ворота? А смоляне ему отвечают, мы понимаем, что ты когда-нибудь войдешь в наш город. Смоленск мощная крепость, но огромная армия, ясно, что без поддержки всей страны Смоленск не устоит. Но главное, чтобы нашей вины в том не было. И оборона Смоленска...
20 месяцев.
20 месяцев. Представляете, когда уже стены были разрушены, защитники все переранены.
Да более того, первый штурм, который провела королевская армия Смоленска, они же разрушили одни ворота. Но не смогли войти в город, даже имея колоссальное преимущество, потому что смоляне резались на вот этих руинах.
Рукопашная так, была.
Рукопашная. Да. А потом они в эту стену опять надстроили. Понимаете, это вообще меркнет перед всей Троей, там, Одиссеей и так далее. Это былинный такой эпос.
Звезды Эггера.
Да, потому что да. Вообще, ведь там поразительное еще существует свидетельство. Ведь там был страшный мор в Смоленске, голод. К концу осады, по польским источникам, в городе оставалось около 400 здоровых людей, способных держать палку или меч. Понимаете, они продолжали обороняться. Когда все-таки они петардами взорвали очередную башню и ворвались, то их поразила еще одна вещь. Они увидели, как русские бросают свое имущество, которое осталось, в огонь, и сами бросаются туда.
Вот я слушаю и удивляюсь. Вот что вдохновляло этих людей? Они преданы своими элитами, своими боярами, то есть вот эта интеллигенция в конечном счете. Никого, ничего не осталось. И вдруг вот такое яростное сопротивление. Это уже должен быть какой-то пафос внутренний, очень серьезный.
Безусловно, потому что...
Что они защищали?
Защищали они свое право говорить на родном языке и молиться так, как мы молимся своему Богу. То есть защищали национальную идентичность, то, что говорят сейчас. Когда все предают, у тебя что остается? Семья, Бог, и «Твой дом».
Ну что это, на уровне так бессознательного какой-то реакции? Или все-таки это было сознательное осознание
ситуации? Я думаю, что здесь еще такой фактор русской истории, конечно, срабатывает. Наш народ, вообще восточные славяне, а русские формировались из племен восточных славян, изначально был поставлен историей в самые невыгодные обстоятельства. Чудовищный климат. 7 месяцев зима, простите. Вырастить надо успеть. Представляете, сколько труда нужно вложить, чтобы что-то вырастить, создать какие-то запасы. Колоссальное расстояние. Огромный проходной двор между Европой и Азией. Дорога великого переселения народов. То есть, я не помню, но кажется, кто-то из русских историков посчитал, что за первые 300 лет своей истории у России было чуть 12 лет, когда она не вела какую-то войну. То есть каждый год кто-то приходит, на тебя нападает.
Иногда по 2-3 войны.
По 2-3 войны. И вот так же, как у сербов, которые оказались на стыке цивилизации, у них есть очень хорошая поговорка, что вот нас нужно прижать в бочке, как капусту, тогда мы начинаем бродить вот, и взрываться. И то же самое, видимо, заложено в русском национальном характере. То есть все время нужно быть наготове и быть готовым к сопротивлению. Потому что вообще, вот, например, фигура Минина даже, она настолько уникальна и неповторима в русской истории, и лишний раз показывает, насколько мы эту историю плохо знаем. Ведь что чудо, Минин появился в Нижнем Новгороде. А что такое был Нижний Новгород в то время? Это богатый торговый русский город на стыке с Ногайскими степями и с Большой степью. Чем занимался Минин? Он был гвидарем, торговцем мясом. Что такое был торговец мясом? Он никогда, скорее всего, даже за прилавком не стоял. Это человек, который пригонял скот из Ногайских степей. Любая такая поездка могла закончиться для него смертью.
Почему?
Потому что нападение на торговые караваны в Поволжье, это главный промысел был вот этих племен, которые жили по соседству
с этими
укрепленными русскими городами. И любой нижегородский купец в то время не только свободно владел разными видами оружия, но и умел договариваться с самыми разными людьми.
Он далеко не был гуманитарием.
Конечно, это были люди, сделанные из железа, но при этом это было уникальное сочетание. Вот то, что как бы в чем уникальность фигуры Минина в русской истории, которые сочетали прагматизм, железную волю, деловую хватку, личное мужество, готовность к отчаянным рискам и потрясающую религиозную ответственность перед Богом, перед страной, перед своими близкими. Ведь Минину являлся Сергий Радонежский 3 раза до того, как он начал работу по сбору вот мнений в земской избе, что надо бы, ребята, что-то делать. Понимаете, это чувство огромного религиозного одушевления, чувство веры, вот то, что создает цельную человеческую личность. Понимаете, и вот это сочетание идеализма, потрясающей духовной чистоты – и с другой стороны, вот это то, что я перечислил, вот этого мужественного, ну я не знаю, это ковбои отдыхают по сравнению с нижегородскими
мужицами. Предприимчивость,
да,
храбрость.
Храбрость там и деловую хватку в том числе. Поразительная вещь, ведь в Европе каждая обменная или торговая операция фиксировалась на бумаге с древних времен. Все торговые операции, которые проводили нижегородские купцы между собой, никогда не фиксировались на бумаге. Вот это то, о чем я вам говорю. Чувство потрясающей честности и ответственности. Слово стоило дороже, чем любая подпись или там мешок денег, понимаете?
Ну как такое противоречие? С одной стороны, мы видим чудовищное предательство и отсутствие каких-то нравственных сдерживающих. И на фоне вот такого высокого пафоса нравственного религиозного народа. Как это вообще могло в одной стране быть одновременно?
Ну мне кажется, что это во всех странах всегда одно и то же. Люди, которые часто становится, ведь сказал Христос, что кому труднее всего пройти в Царствие Небесное? Тому, у кого больше всего богатств. И здесь то же самое, когда люди получают власть, возможность много зарабатывать, накапливать, а тогда это земли, это должности, это сбор налогов и так далее. Они начинают утрачивать, многие, не все, утрачивать вот это чувство ответственности, потому что личное замещает...
То есть государственная власть это громадное власть, искушение
это
колоссаль, и соблазн.
Конечно, колоссальное искушение. Но Пожарский ведь не поддался этому. Ведь не Пожарский это, был человеком, который никогда за все это смутное время, будучи и у Бориса Годунова, там, и побывав в самых разных местах, никогда не заморал своего имени ничем. Не был замечен в воровстве, в измене. Никогда не служил иноземным оккупантом и не был карателем. все делал только по закону и по совести.
А дело в том, что действительно победили люди...
Тоже, кстати, боярский, княжеский
род. Княжеский род, ну, скажем, не захудалый, но обедневший, но древний род, пожарский, очень древний. А пожарский-то, кто такой пожарский? Зарайский воевод. Это сегодня бы сказали командир дальнего гарнизона где-то пограничного.
Это генерал.
Генерал-майор, скажем так. Да, не генерал-лейтенант, не генерал-полковник, генерал-майор. И вот эти люди, когда вся Россия поднялась, когда поляки затронули самое больное, когда Сапега с Лисовским, с огромным 30-тысячным войском, осадил лавру преподобного Сергия. И тогда уж по всем городам люди вздохнули, сказали, ну, ребята, вы в самое сердце метите России.
Правильно. Оборона лавры, это вообще был ключевой момент в переломе...
Два, Смоленск и Лавра.
Да. Но лавра, я думаю, что еще важнее, потому что лавра была всегда духовным центром России. И враги пришли, вот этот весь сброд интернациональный, а революция это всегда собирает сброд, они пришли растоптать Святую Русь. Вы представляете, что бы случилось, если бы враги взяли лавру? Какое уныние поселилось бы в сердцах людей? Какое душевное потрясение и духовная катастрофа? И что происходит? 30 тысяч подходит, там 3 тысячи воинов, боярских детей. Кстати, там огромное количество беженцев. Люди самые обычные собрались там. И монахи те, которые вот всегда были. И вдруг эти люди целуют крест, чтобы стоять до конца без измены. И отвечают на ультиматум Лисовского, который говорит, ребят, сдавайтесь, у вас выхода нет, мы вас возьмем не сегодня, не завтра. Они говорят, щит наш и крепость Богоматерь, сподвижники наши Сергий и Никон, не страшимся вас. Плевать, грубо говоря, на вас. Со всем вашим войском, этими железяками.
И 16 месяцев.
И разозлившись, поляки что делают? Первое, вот это ядро, которое пробоину мы видим возле мощей преподобного Сергия Радонежского. Это 63 орудия польских в течение 6 недель. Они так были злы вот этим упорством. Ну что эти бородатые опять, понимаете?
Схизматики. Да?
Схизматики. Они расстреливали лавру, и происходит одно из первых чудес во время обороны. Там же было огромное количество чудес, которые укрепляли дух защитников. Когда каленые ядра нигде не загорелись, ничего не загорелось. Они попадают или на пустыри, или в пруды, или в каменные стены. 6 недель продолжается этот обстрел, ничего не горит. И поляки, ведь на многих казаков, которые были в стане польском, это повлияло, и они сказали, нет, ребят, что-то тут не так, и 500 человек ушли на Дон обратно.
Да, и возвращаясь к Кузьме Минину и к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, ведь дело в том, что Кузьма Минин действительно был не только человеком святой жизни, но и очень прагматичным человеком. Он сумел организовать ополчение, потому что человек уходит в ополчение, а его семья остается голодать. А Кузьма Минин сумел обложить всех налогом единым. Там, это можно об этом долго рассказывать, интересные моменты. Он был очень жестким в этом смысле человеком. И в ополчении царил не просто порядок, а каждый воин знал, что о нем заботится. Он сумел не только вооружить и накормить ополченцев. Они чувствовали, что Минин и Пожарский, как сказано, их избрали за благочестие и правду. То есть все жили
по
правде.
Да народ бы никогда денег никто бы никаких не дал, если бы знали, что украдут. Все знали, что деньги пойдут на спасение России, поэтому давали. Даже ярославские купцы, которые не любили Минина и не хотели денег давать, и те дали.
Так что же все-таки 4 ноября мы будем праздновать? Ведь каждый праздник, тем более вот такой грандиозный, который сейчас установлен на Руси, он является какой-то образец нам. Какие-то правила, какие-то образцы. Чего? Вот что мы, собственно, будем отмечать? Зачем, вот, собственно, и фильм-то снимал?
Я думаю, что, вот, во-первых, я очень рад тому, что этот праздник появился. Потому что, как Пушкин сказал, Россия меньше всего известна самим русским. Так до сих пор это правда и остается. Это первый шаг на пути нашего возвращения к своим собственным истокам, к своей собственной истории, к примерам того, как народ... находясь даже в самых жутких, невыносимых условиях, находит в себе нравственные силы преодолеть эти болезни, восстановить страну, восстановить нормальную жизнь и создать великую культуру. Понимаете, для нас это праздник, это день национального возрождения уже великой России, потому что после преодоления смуты возникла уникальная ситуация. Закончился период Московского государства и начался период Великой России – когда вот эта способность к объединению, концентрации всех сил в нужном время, в нужном месте, способность народа подчинить личные эгоистические интересы государственному делу привели к тому, что на карте мира появилось величайшее на земле государство. которая хозяйственно, экономически, культурно, административно освоила 1/6 земной поверхности.
Какие уроки мы из этого вынесли? И мы должны вынести?
Ну, во-первых, я бы хотел обратиться к историку, знаменитому русскому военному историку Керсновскому, который был свидетелем Великой катастрофы 1917 года. Он написал: в 12-м году добрые люди победили воров, а тогда изменников называли ворами. Кстати, интересно, вор и изменник, да, такое совпадение. А в 17-м году худые люди, воры победили добрых людей. Мы вновь начинаем выходить из смуты, но прежде всего понимание, какое наступило тогда в первом ополчении, во втором. Либо все вместе спасаемся, спасаем государство, либо все вместе погибаем. И в России нет, ни нас больше нет никого, все пустырь. Место, где властвуют иноземцы и когда-то вспоминают о том, что здесь жил русский народ. И второе, конечно, подвиг, образцы для нас. Патриарха Ермагина прославили в 13-м году, но тогда готовили документы к прославлению при государе, канонизации Дмитрия Пожарского, князя Благоверного, и Кузьмы Минина. Я надеюсь, что их образ – это образ праздника, народного единства, согласия.
А что но мы должны сначала этот образ восстановить и вернуть
душе,
людям.
Да.
Конечно, потому что многие просто не знают, кто такой Минин, кто такой Пожарский, особенно Малачев.
Людям нужно знать, как себя вести в тех или других исторических обстоятельствах. И вот эти примеры народной жизни, они дают нам вот эти образы.
Безусловно. И главный урок, мне кажется, смуты в ответственности, что каждый на своем месте должен быть ответственным. И
это,
власть, принимая важные решения, и народ что-то
делает. Это обращение
делает
ко всем нам.
Конечно.
Ну и хотелось бы закончить, конечно, тем, что, я думаю, каждый наш слушатель хорошо знает и помнит. Этот праздник не случайно совпал с днем Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Потому что объединила людей тогда молитва. И патриарх Ермаген, он обретал в Казани тогда собственными руками, когда была явлена икона. Эту икону благословил ополчению. Ну, кстати, о церкви два слова хотелось бы сказать еще. Ведь митрополит же Казанский не дал чудотворную икону явленную. Мало ли ополчение собиралось, мало ли что со святыней будет. И к Москве двигались со списком Казанской иконы. Но чудес было очень много. А Казанская икона, наверное, ни одного дома нет, где бы не было образа. Поэтому этот праздник и государственный, и, наверное, семейный праздник для каждого из нас. Покров Пресвятой Богородицы.
Матерь Божия, спаси нас. Сегодня мы говорили о Дне народного единства и согласия. Я очень хотел бы, чтобы все наши слушатели посмотрели 4 ноября в 15 часов по каналу «Россия-1» фильм Алексея Григорьевича Денисова, который называется «Русская смута. История болезни». Сегодня в нашей программе Алексей Григорьевич Денисов, автор этого фильма, и Виктор Сансаулкин, обозреватель нашего радио, наш ведущий, вел передачу Евгений Никифоров.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. Центральная Россия – 846 кГц.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Татьяны, отрока Марии, Христины, Владислава, Ирины, Ольги с очадами, Варвары, Феодора, Варвары, Ольги, Валерия, младенцев Дионисия и Льва, отрока Ксении, Лидии, Алексии, Любови, Агафьи, Галины, Сергия, Христины, Аполлинария, болящего Аркадия, Веры, Ирины, Татьяны, Александра, Сергия, болящей Марии, Людмилы, Сергия, Ольги, Ларисы, Александра, Людмилы. Храни вас Христос и покров Пресвятой Богородицы.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире радио «Радонеж».
Царство Небесное, вечная память всем, за кого сегодня Святая Церковь приносит молитвы. Не только за воинов православных в честь великомученика Дмитрия Солунского и наших православных воинов, начиная от Куликовской битвы и до нынешних сражений, живот свой за веру и Отечество на поле брани положивших. Мы молимся сегодня также за всех от века усопших, сподобившихся принять в нашей Церкви святое крещение. И просим сегодня тех, кто кровью своей запечатлел верность заповеди Христовой, заступиться за них пред Господом. Бесчисленны имена усопших, которые произносятся в Ектени, в записочках о упокоении. Это члены нашей семьи, те, кого мы особенно любим, те, кто упокоились вдали от нас и которых мы иногда забываем, те, с кем порой у нас были трудные отношения, наши предки и все те, кому мы обязаны жизнью, наши соседи и наши близкие, те, кто умерли в этом году, те, кто умерли давно. Сколько гробов каждый день выходит из домов нашего города, из всех селений, вымирающей нашей России. Среди них те, кого все знают, благодаря прессе и телевидению, художники, писатели, ученые и прочие знаменитости, и толпы безвестных, ничем не прославленных. Те, кто были счастливы, и те, для кого жизнь была бездной отчаяния. Те, кто были благородными и щедрыми, и те, кто были ко всему безразличными. Те, чьи надгробные памятники всегда украшены цветами, и те, чьи братские могилы давно сравнялись с землей. Те, кто верили, что сподобятся рая, и те, кто ни на что не надеялись. Слушаемся в церковные песнопения, постараемся услышать голоса усопших. Слава Богу, что мы нашли время, чтобы ради них прийти в храм, остановиться среди нескончаемого бега жизни и смерти. Не ограничимся подачей свечек и записочек или принесением на могилу цветов. Воскресим в нашей памяти то, чем они были. На расстоянии мы видим их лучше, мы различаем их главные черты. Мы по-новому воспринимаем все, в чем проявились их слабости, но также их доброта, их глубина, их единственность и неповторимость. Вечность дается человеку, чтобы он мог избавиться от всего, что было не так, чтобы как в огне сгорело все, что недостойно истинной жизни. Услышим, что говорят нам сегодня наши усопшие, жизнь коротка, не упустите самого существенного. Пусть наша личная память о усопших соединится с вечной памятью Церкви во Христе Иисусе. Мы все прекрасно знаем, когда умирает кто-то из наших близких, какими бы ни были наши отношения, нам внезапно открывается, как мы недостаточно проявили к нему любви. И мы понимаем также, что теперь это совершенно непоправимо. Но Христос по-прежнему обнимает всех на кресте и дает, пока мы живы, новые возможности. Ныне день молитвы за них и с ними. Некоторые из них уже в славе и созерцают лицо Господне, а другим еще надо очистить свои запачканные в грязи греха одежды, прежде чем они смогут войти в дом отчи. Они жаждут очищения и надеются на наше заступничество. Пусть наша молитва соединится сегодня с евхаристическим приношением Церкви о всех и за вся, и с предстательством тех, кто, приобщившись к Христу, жизнь свою положил за друзей своих, чтобы и они могли научиться Христовой любви. Ныне праздник жизни. Бог уготовил лицом к лицу встречу всех любящих друг друга. Аминь.
Оптинский цветник. Преподобный Нектарий. Годы жизни 1856-1928. Отношения с ближними. Хорошее житейское общение можно иметь и с неверующими. Только молитвенного общения с ними нельзя иметь, и споров о религии нельзя заводить, чтобы имя Божие в споре не оскорблялось.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.